кошелек. Звон денег в каждой новости.
Да-да, это программа «Кошелек», в которой мы обсуждаем состояние наших, у кого-то скромных, а у кого-то не очень, финансов и влияние на них мировых экономических процессов. В студии Илья Харламов, здравствуйте. На линии инвестиционный стратег управляющей компании «Ари Капитал» Сергей Суверов. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Ну, давайте начнем с прогноза Международного энергетического агентства, если не возражаете. В общем, они занимаются, как это водится, некими предсказаниями, но вот понизили прогноз по мировому спросу на нефть в будущем году, правда, не на какие-то большие цифры, на там больше, чем, чуть больше, чем 100 тысяч баррелей в сутки. Но при этом, правда, говорят о том, что эксперты этой организации, о том, что спрос восстановится, и, в общем, будет все не так уж и плохо, да. Но, во всяком случае, если говорить уже о конечной продукции, о бензине и дизельном топливе, то вот покупка этого вида товаров в 2021 году достигнет примерно 98% от уровня 2019 года. А скажите, пожалуйста, ну вообще в целом, вот как вы видите тенденции добычи углеводородов и цен на них в следующем году?
Ну, вы знаете, действительно, Международное агентство понизило прогноз, ну, я отмечу не прогноз спроса, а росту спроса.
Да, а прогноз по мировому спросу, по росту
по
спроса.
Росту спроса, да.
Да, там еще и падение будет, же есть спроса, да-да-да.
Не падение будет спроса, а именно рост спроса, они немножко понизили прогноз роста спроса. Но это значит, что они считают, что мировая экономика будет восстанавливаться несколько медленнее, чем ранее ожидалось, и в основном они обращают внимание на сектор авиаперевозок, который действительно будет последним восстанавливаться. Даже мы знаем, что авиасообщение между Россией и Европой вот по информации, которую мы имеем, восстановится только не ранее сентября, да, поэтому и другие мировые авиаперевозчики тоже будут, в общем-то, по-прежнему страдать от закрытия границ, и, естественно, это будет влиять на рост спроса на нефть. Но, тем не менее, в целом, все-таки по мере вакцинации от коронавируса, мировая экономика все-таки в целом будет восстанавливаться, и спрос будет расти, но, ну, наверное, чуть более медленными темпами, чем ранее ожидалось.
Да, Сергей.
Что касается цен,
да-да,
то, видимо, что цена на нефть пробила важную психологическую
отметку. $50
за баррель. Мне кажется, что если спрос будет все-таки расти, то и цена на нефть может закрепиться на отметках выше 50, даже уйти там по разным есть прогнозы, кто-то ждет $60 за баррель. Я лично жду, что где-то в районе там 50-55 будет примерно колебаться цена.
А за счет кого, Сергей, сейчас восстанавливается вот эта цена? Все-таки, но если смотреть там на американскую, на европейскую экономику, они, конечно, восстанавливаться довольно долго будут. Падение было большим. За счет азиатского региона в основном? Или кто? Кто тот игрок?
Азиатский регион хорошо растет. В Китае экономика может вырасти примерно на 2%. Также хороший показатель в Японии. В других странах в других странах Азии, в том числе и в Юго-Восточной Азии. Но все-таки нефть, нельзя забывать, что это частично финансовый актив, а все финансовые активы, они отражают не только текущую ситуацию, но и ожидания рынка. В данном случае на рынке нефти тоже есть ожидания, что спрос будет потихонечку восстанавливаться по мере роста мировой экономики, соответственно, и растут котировки нефти. То есть это такой же финансовый актив, как акции, в значительной степени, поэтому он вот в том числе на ожиданиях.
Угу. Сергей, если с обывательской точки зрения посмотреть на эти макроэкономические процессы, ну, много цифр, много ожиданий, такие прогнозы всякие, но вот если брать граждан Российской Федерации в расчет, что им лучше всего в нынешних обстоятельствах делать, да? Но мы видим, что цена на нефть подрастает, а доллары и евро, они немножко теряют в своей цене. Многие, кстати говоря, как известно, в последнее время вложились в иностранную валюту. Вот сейчас какую позицию выбрать? Выжидать или покупать, или сбрасывать наоборот?
Ну, мне кажется, что курс рубля все-таки должен стабилизироваться после того укрепления, которое мы видели. Сначала было большое падение, а потом укрепление рубля. Сейчас, мне кажется, есть период некоторой стабилизации. Я лично жду, что больших изменений курса в следующем году не предвидится, то есть даже на Deutsche Bank, например, прогнозирует 70 рублей за доллар, то есть небольшое укрепление рубля, поэтому, наверное, с учетом того, что депозиты практически не приносит реальной доходности, которая покрывала бы инфляцию, наверное, стоит брать или какие-то хорошие, качественные корпоративные облигации, или, может быть, какую-то, может быть, небольшую, но все-таки часть своих сбережений отправить на фондовый рынок, в акции, которые достаточно хорошо растут. Ну, даже если посмотрим, американский IPO, было 27 IPO, после которых цена в течение нескольких дней удваивалась на эти финансовые активы. Мы видели, что и в России хорошие есть, были некоторые размещения, тот же Озон, да, где цена выросла на 30% после размещения. Ну и в целом Сбербанка даже есть, если брать акции, ну и как он сейчас говорит, Сбер вырос там больше, чем на 10% с начала года. А Тинькова акции выросли почти на 70%.
Ну да, в общем, надо подходить с умом. Смотрите, потребительские кредиты, а именно просроченные кредиты, подросли тоже вот в последнее время, скажем, в октябре, по сравнению с началом года, на 2,5, чуть больше даже, процента. В общем, ну, ситуация какая-то не очень хорошая, но при этом, вот как заявляют в ВТБ, ипотечные кредиты могут в 2020 году составить рекордные 4 триллиона и даже более рублей. Вот что сейчас у нас с кредитами? Население каким образом старается их отдавать при учете все-таки падения доходов?
Ну, действительно, растет просрочка по потребительским кредитам, но надо сказать, что пока она не носит критического характера для банка, общий размер просроченной задолженности по потребительским кредитам, ну, примерно около 5%. То есть, конечно, немало, но все-таки это не критический уровень для банков. Сами банки сейчас ужесточают требования к заемщикам, стараются меньше выдавать рискованных кредитов, поэтому как бы действительно ситуация с кредитами не настолько безнадежна. Но есть рост просрочки, он также, естественно, будет зависеть от того, как будет развиваться в том числе макроэкономические показатели, как будет ситуация с доходами населения обстоять. Но пока, в общем-то, все более-менее спокойно. То есть какого-то вот коллапса на рынке потреб кредитов
не ожидается, да. Но, тем не менее, обратите внимание, да, на эти 4 триллиона рублей, то есть люди смело берут ипотечный кредит. Вот как вы это объясняете? Это такой, наверное, психологический феномен своего рода.
Ну, просто ставки по ипотеке на исторически низких уровнях.
Да, но при этом выросла цена на само жилье, нельзя забывать. И съедается эта низкая ставка за счет роста цен.
Ну, цена на недвижимость выросла, и поэтому мне кажется, что, конечно, в целом стоимость жилья стала, наверное, дороже для населения. Но мне кажется, люди просто психологически не привыкли к таким низким ставкам и хотят, в общем-то, брать эту ипотеку, пока она дешевые, ставки не пошли вверх. Но, мне кажется, если они хорошо просчитают, взвесят все риски, то возможно, что в следующем году все-таки число ипотечных кредитов может снизиться, потому что действительно стоимость жилья она возросла, и не все могут потянуть действительно такие высокие цены при умеренных доходах.
Да, но возросла, я так понимаю, за счет застройщиков или за счет каких-то обременений со стороны государства, за счет роста обременений?
Ну, возросла за счет того, что из-за льготной ипотеки больше спрос на недвижимость и меньше в целом предложений по новостройкам, поэтому как бы...
Ну, подстроились под рыночную конъюнктуру, все понятно, девелоперы. Вот еще у нас какая тема, любопытный достаточно сервис Сбербанк планирует запустить, но он вообще у нас в авангарде развития искусственного интеллекта и все, что с этим связано. Вот теперь можно будет в кафе, например, улыбнуться, там специальный монитор, и деньги со счета будут сниматься за заказ клиента вот этого, который улыбчивый, который нашел этот монитор. Пока это локально, но в целом они хотят это расширять, эту идею, вот эту технологию. Как вы считаете, есть перспектива вообще, что вот подобного рода механизмы массовыми станут? Или это достаточно экзотичная вещь, которая такой экзотикой и останется?
Ну, мне кажется, они сначала сделают какие-то пробные мероприятия.
Да-да, вот они сейчас этим и занимаются.
Если это пойдет, то, наверное, это будет расширяться и масштабироваться. Да, тогда приобретет это массовый характер, но возможно, это действительно какой элемент маркетингового хода со стороны Сбербанка, чтобы показать, что действительно он развивает самые передовые технологии. Непонятно, кто будет оплачивать вот эти. Там же нужно специальное оборудование, наверное, да? Будет ли Сбербанк в каждое кафе поставлять это оборудование, или кафе должно за это платить. Вот тут много есть вопросов, как верификация будет проходить. Но Наверное, вот сама идея интересная. Я даже не слышал, что в мировой практике такое применяется. Да? То есть Сбербанк, наверное, хочет быть даже впереди мировых тенденций.
Но если это маркетинг и пиар, тогда понятно, потому что, ну, действительно, есть еще и ведь экономика вопроса, кто будет оплачивать оборудование.
Да, кто это будет все оплачивать, мне кажется, что пока это похоже частично на маркетинговый ход. Но поживем, увидим, может быть, я не прав.
Ну вот еще насчет Сбера, прям коротко, буквально спрогнозировал Сбер отток от 2 до 4 триллионов рублей, которые хранятся в банках, вот на реальных счетах, в цифровой рубль. Вот как вы оцениваете такую перспективу, насколько цифровой рубль будет становиться реальным инструментом финансов?
Ну, мне кажется, пока это на стадии обсуждения, до массового перехода к цифровому рублю пройдет, может быть, даже не месяцы, а годы, да, но если банк, центральный банк, конечно, может форсировать этот процесс, но мне кажется, что...
Про три года, Сбербанк говорит, про три года, в течение 3 лет.
Да, да, через 3 года они должны подготовить все мероприятия, и пока не очень понятно, будет ли это цифровой рубль параллельной валютой вместе с реальным рублем, как это скажется на сбережения, как это скажется на ставках. Вообще, сегодня читал прогнозы, что ставки после введения цифрового рубля должны подняться, да, и как бы безопасность банковской системы должна тоже вырасти.
Ну что ж, поживем, увидим. Сергей, спасибо большое. Инвестиционный стратег управляющей компанией «Ария Капитал» Сергей Суверов.